Дорогие братья и сестры, откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, 5 главу. Мы с вами сегодня будем в тексте с 15 стиха по 21. Главная тема этого отрывка, это главная тема моей проповеди сегодня – «Исполняйтесь Духом». Послание Ефесянам – очень интересное и очень глубокое послание, в котором апостол Павел в очередной раз, как это он делает в любом послании, он раскрывает Евангелие для тех верующих, которые живут в данном случае в Ефесе. И раскрывая им глубину этого Евангелия, он во второй части этого послания показывает, каким образом они должны жить, как христиане. Главное, что он говорит во всем этом отрывке, 4, 5 и 6 главы, лежит корнем, корнями уходит в это одно очень важное повеление, насколько это мы видим во всем тексте. Повеление исполняться Духом Святым. Об этом будем мы сегодня думать, размышлять, изучать. Я буду проповедовать. Мы прочитаем сначала этот текст с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». До этого места. Это было знаменательное событие в жизни не только одного человека, известного нам как Моисей. Это было известное и очень знаменательное событие в жизни всего израильского народа. После того, когда весь народ с радостью и удивительным образом перешел Красное море, Бог их направил к горе Синай. Там, у горы Синай, они провели 1 год. У горы Синай было знаменательное событие, когда Бог дает израильскому народу закон, то есть 10 заповедей, и это происходило именно в контексте заключения завета. Мы, кстати, недавно слышали об этом вновь. Это очень важный инструмент, который Бог использовал, или метод, которым Бог использовал для продолжения искупительной истории, которую Он обещал еще Адаму и Еве там в Едемском саду, когда они согрешили. Семя, и в этом семени обетование, и в этом обетовании спасение для всего мира. Мы знаем эту всю историю, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что произошло сразу на 3-й день после того, когда еврейский народ начал двигаться от горы Синай, и они, написано, пришли в пустыню Фаран. Из пустыни Синай они пришли в пустыню Фаран. Мы находим описание этого события в 14 главе книги «Чисел». Я очень коротко хочу напомнить вам, в чем же была проблема. После знаменательного события был вот этот день и очень печальный день в жизни и в истории и не только Моисея, но всего Израиля, когда написано, что народ стал роптать в уши Господа, вслух Господа. Мы видим, Господь услышал, воспламенился гнев Его, возгорелся у них огонь Господень, Моисей молится, останавливается огонь. Затем мы видим вновь, в 4 стихе написано, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, то есть начали проявляться похоти у этих людей. Похоже, что то, что было в 1 стихе, даже после наказания, не изменило их внутреннего сердца, и они продолжают, обнаруживаются разные похоти. Они еще никуда не двинулись, но, может быть, даже в том же месте еще пахнет горелым. они, написано, не изменили свои пути, как мы видим здесь, и, написано, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, и с ними сыны Израилевы сидели и плакали, рыдали о том, что у них нет чеснока, огурцов и всего того, что с ними едят. Скорбь Моисея – это его реакция. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. Мы видим, опять-таки, у Моисея не самую лучшую сторону. Где-то, в первую очередь, мы видим хорошую вещь. Он бежит к Богу, в то же самое время в своей молитве он жалуется: «Господи, я устал от этого всего, я устал быть этой нянькой. И могу ли я вообще накормить этих людей в этой пустыне? Зачем ты это делаешь со мной?» Моисей, жалуясь Богу, опять-таки, он выражает свою скорбь и свое сердце, он выражает свою печаль, но в этой жалобе мы видим, есть у Бога ответ. И Бог ему отвечает очень интересным образом. Я суммирую сначала, что он говорит. Он говорит: «Моисей, мясо не решит проблем. Самая лучшая диета, которая будет, не решит проблем. Даже наказание, как ты видишь, раньше не решило проблемы их души». И смотрите, что Бог говорит, является ответом на эту проблему. «Сказал Господь Моисею: собери мне 70 мужей». Это 16 стих, 11 глава. Кто из вас, кстати, хочет проследить это? 11 глава, Чисел, 16 стих. «И сказал Господь Моисею: собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины, и возьми их в скинии собрания, чтобы они стали там с тобою». Очень интересная деталь, но у нас нет времени на этом много останавливаться. Именно у скинии, не просто где им придется, а именно у скинии, где происходили жертвоприношения, он должен был собрать этих людей. И смотрите 17 стих. Бог говорит: «Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». И здесь очень важно, друзья, мы должны остановиться здесь. Бог говорит, что проблема, которая находится сегодня у израильтян, их ропот, ожесточение, их прихоти и похоти, которые рождаются из сердца, не изменит ничто, ни благополучия, ни вещи, которые они могут иметь, даже не наказание, которое всегда Бог проявлял своей справедливой рукой. Им нужен Дух Святой. Но смотрите, как Бог отвечает. Он говорит сначала: «Ты призови этих 70 человек, и я возьму от Духа твоего, который на тебе», Духа с большой буквы в русском переводе здесь, очень правильно, «возьму от Духа, который на тебе, Дух Божий, и дам это 70. И там интересно развивается история, очень тоже важно для нас отметить сегодня. Собрались они все, и написано, что сошел Господь в облаке, 25 стих, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. То есть это небольшая ремарка, но она важна здесь. 26 стих. «Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, другому имя Модад, но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: Господин мой Моисей, запрети им». И вот 29 стих, очень важный, интересный момент. Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Мы видим здесь, как сердце Моисея сливается с сердцем Бога, и он понимает Божью руку. Кстати, после этого, я вернусь сейчас к 26 стиху, или 20, 29. Смотрите, 31 стих. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну дорогу, на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли». Много, короче, Бог дал мяса, но мясо не решило проблему. Мечта Моисея была не в благополучии израильского народа, а в Духе Святом, который должен был решить проблему их душ. Это Ветхий Завет. Уже там мы видим, далеко-далеко от нашего времени сегодня, мы видим, каким образом Господь говорит, вот что нужно для того, чтобы поменялось. Вся жизнь нужна измененное сердце. Необходимость Духа Святого. Эта тема много раз поднимается во всех остальных книгах Священного Писания. Мы с вами сегодня находимся в послании Ефесянам, которое подтверждает эту же идею. Только здесь у нас есть очень большое отличие. Верующие люди – это люди, которые имеют Духа Святого. Нет христианина, который не имел бы Духа Святого. Если бы я сегодня вас спросил, какое главное отличие верующего человека от неверующего, можно было бы по-разному ответить, и, возможно, эти ответы были бы правильны. Человек, который читает Библию, человек, который любит Господа, человек, который молится, человек, который служит, человек, который на миссии, человек, который в церкви, который любит церковь. Это все правильные ответы. Но самый главный ответ или самое главное отличие верующего от неверующего – это наличие или присутствие Духа Святого в его жизни и его действие. Это была не только мечта Моисея, это был Божий метод, Божий способ, каким образом он говорил, я спасу народ мой. Изнутри я пошлю Духа, и Дух Святой изменит сердце человека настолько, у него будут мои цели, у него будет мое желание, у него будут мои ценности, у него будет моя радость, у него будет все мое. Таким образом, что оттуда, изнутри потекут реки воды живой. Это, в принципе, самый главный мотив этого текста или то, о чем говорит здесь апостол Павел. Апостол Павел говорит о том, что в первых трех главах Иисус Христос пришел в этот мир, умер на кресте, Бог проявил свою любовь и терпение к нам тем, что Он возложил на Иисуса Христа все наши зло, все наши грехи и нам дарит свою праведность. И теперь во второй части этого послания апостол Павел обращается к верующим людям. И он, помните, в 4 главе он говорит, вы уже не такие, как этот мир, не живите, как они. Обновляйтесь каждый день, обновляйте свой ум Божьей истиной, обновляйте свой ум Евангелием. Затем он касается каких-то очень важных сфер, сначала говорит о некоторых принципах. О некоторых принципах, которые говорят о христианской жизни. И затем он вот эту фразу очень намеренно ставит здесь, это очень важное повеление, исполняйтесь Духом. И я прочитал с вами только очень короткий текст или отрывок. Хорошо было бы все послание Ефесянам прочитать, чтобы мы увидели, насколько важно это повеление. Позже, если вы помните, я перескочу немножко наперед. В послании Ефесянам апостол Павел говорит о мужьях, о женах, о родителях, о детях, о работодателях, о рабах и так далее. То есть о разных сферах жизни. И в принципе он говорит вот что. Без исполнения Святым Духом христианская жизнь невозможна. Нам нужно исполняться Духом Святым. Ни один христианин не может жить без Духа Святого. Я хотел бы сегодня... Вот в оставшиеся вот эти минуты сегодня вместе с вами, смотря в этот текст, ответить на три вопроса, очень три важных вопроса. Что-то мы успеем сегодня затронуть, что-то нет. Даст Бог, мы вернемся к этой очень важной теме в следующих проповедях. Но я хотел сегодня обратить ваше внимание на три вопроса, на которые отвечает этот текст. Почему нам необходимо исполнение Духом Святым? Что это означает быть исполненным Духом Святым? И третий вопрос, очень важный вопрос, как исполняться Духом Святым? Я думаю, что этот текст дает очень ясный для нас ответ. И, друзья, это не только ради того, чтобы изучать этот текст, не потому, что вы пришли на это собрание. Я хотел бы, чтобы каждый из вас сегодня увидел важность и необходимость этого, чтобы вы для себя сегодня поставили перед собой эту цель после всего, жить жизнью, исполненной Духом Святым. Я хотел бы напомнить этот вопрос, который я не перестаю задавать себе и хочу его вновь сегодня напомнить для вас. Вот я смотрю сейчас, все здесь, кто сидят, насколько я успеваю увидеть, все христиане. Сколько в нашей жизни христианской от Духа? Сколько на самом деле Дух Святой производит в нас? Это очень важный и ценный вопрос. И Библия здесь говорит нам о том, что если мы не исполнены Духом Святым, мы обязательно будем что-то делать, но все, что мы делаем, будет по плоти. И оно не прославляет Бога. То есть христианин может делать очень много, даже очень много, может быть, для Господа, но если он это делает не под управлением Духа Святого, оно не угодно Господу, и оно никому не нужно, ему самому и людям вокруг. Другими словами, у нас нет другого выбора, как вот сегодня увидеть ответы на эти вопросы. Почему нужно исполняться Духом Святым? Это первый вопрос. Вы обратили внимание, что отрывок, который мы начали сегодня, он начинается из очень важного слова «итак». И это слово возвращает нас, ну, по крайней мере, в предыдущие несколько стихов, а в лучшем случае это во все, весь предыдущий текст этого послания. Но я хочу обратить ваше внимание на радикальные концепты, которые поднимает здесь апостол Павел, когда он объясняет христианскую жизнь. Обратите внимание, в первом стихе 5 главы он говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Помните, прежде, раньше он говорил, что мы являемся чадами гнева. Теперь он говорит: «Вы чада возлюбленные». Другими словами, он говорит: «Вы дети Небесного Отца». У вас другая природа. Вы не просто люди, которые ходите в церковь или, может быть, перестали что-то делать явное какое-то зло. Он говорит: по сути, внутри вы поменялись по природе и в своем положении. Вы принадлежите Богу, и этот Бог является вашим отцом, вы являетесь его детьми. И это не просто стать членом церкви, правильно? Я хотел бы, чтобы вы увидели, апостол Павел здесь не бросается концептами. Он хочет, чтобы мы увидели радикальность христианской жизни, которая невозможна. Куклу вы не сможете заставить дышать. Куклу вы не заставите кушать. Куклу вы не заставите ходить в собрание. Она кукла. Вы можете принести ее в собрание, но она кукла. Она пластмассовая. Дети Божьи отличаются тем, что в них жизнь, которую дал им Бог. И апостол Павел говорит: поскольку вы дети, живите в любви, живите свято. Он говорит: вы святые люди. Мы много читаем об этом, нет времени об этом сейчас говорить. Самая главная идея – христианская жизнь невозможна без Духа Святого. Христианская жизнь невозможна без действия Духа Святого на жизнь человека. Она делает его из врагов, делает его детем Божиим. Но затем, смотрите, он говорит в 8 стихе: «Вы были некогда тьма». Он не говорит: «Вы ходили во тьме», он говорит: «Вы были тьма». Тьма, друзья, это не просто непросвещенный человек или необразованный, так называли, я помню, еще и тогда, и сегодня, знание – это сила или свет, да. Речь не идет о каком-то знании. Человек может быть большим и высоким, и очень важным философом или каким-то психиатром, психологом, но без Христа он тьма. Потому что Христос является светом, когда приходит, Он озаряет наши сердца. И вот Он здесь говорит: смотрите, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, поступайте как свет. Другими словами, вы видите радикальность: тьма и свет. Где Бог зажигает свет, там тьма бежит. Но Он не останавливается на этом и говорит, конечно же, о том, как: поскольку вы чада Божьи, дети Отца Небесного, поскольку вы чада света, и поскольку, он дальше говорит, поскольку вы, смотрите, он даже в 14 стихе описывает христианскую жизнь, потому и сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Ну, подумайте сами, сам оборот речи, это повеление: вот «встань, спящий», да, вот, или «воскресни, мертвый». Как мертвый сам может воскреснуть? Его нужно, чтобы оживить. Ему не нужно лекарства давать. Мертвому человеку не нужно лекарства. Его не нужно повелевать ему, чтобы он правильно жил, исполнял Божьи заповеди. Мертвый – мертвый. Он ничего не может. Ему нужно воскресение. И что апостол Павел хочет нам показать? Христианская жизнь – это чудо. Ее начало – это чудо, и ее продолжение – это точно такое же чудо, которое мы не можем сами совершать. Ни начало, ни продолжение христианской жизни невозможно только нашими усилиями. Начало вообще невозможно, потому что нужна сила Божия, чтобы нас воскресить. Так вот, смотрите, теперь он говорит «итак». Вот когда он говорит «итак», он говорит, он позже придет к этому очень важному повелению, он к нему движется, исполняйтесь Духом. Но он говорит следующее, христианская жизнь не просто трудная, христианская жизнь невозможная своими силами. Она всегда вопреки, если вы возьмете даже вот сегодняшний день, она всегда вопреки течению. Христианская жизнь, поступать по Духу всегда будет против нашей плоти, всегда будет не так, как люди это обычно делают, не так, как обычно хочется нам. Христианская жизнь – это всегда результат внутреннего выбора против идти против течения, вопреки образу мирским идеям, мирским ценностям, взглядам, различным трендам, различным движениям, которые могут быть и так далее. И так указывает вот на эту предыдущую истину о новой идентичности. Мы чада Божие, святые, свет, мы воскресшие. И здесь он говорит о делах тьмы, делах света, дела смерти, дела жизни, дела дьявола, дела Божии. Нет середины. Смотрите, что он дальше говорит. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. И вот здесь это интересное слово «осторожно». Он говорит, поступайте осторожно. Идея бдительности. Он говорит о том, что христианская жизнь – это как человек движется по минному или заминированному полю. Там разные мины, и ему нужно быть очень даже хорошим сапером, по крайней мере, нужно быть бдительным человеком, чтобы не подорваться на этой мине. Но вот мы сейчас идем по книге «Бытие» по воскресеньям, и вы помните, как Авраам чуть ли не подорвался на той мине, на которой он встретился. Это Агарь и все то, что было связано с ним, вот упование на свои силы. Это же это мина, которая, в принципе, могла бы подорвать его жизнь. И она подорвала, если бы не благость Божия. Или возьмите Давида. Давид подорвался на мине прелюбодеяния или сластолюбия. Опять, я использую этот язык для того, чтобы мы увидели. Апостол Павел хочет, чтобы мы были очень осторожными, просто потому, что он, Бог нас спас, не говорит о том, что мы можем расслабиться и просто-напросто жить, потому что, в принципе, мы уже совершенно святые. Далеко не так. Он говорит, так смотрите, поступайте очень осторожно. Этот мир очень опасен. И мир этот опасен еще и потому, что в нашем сердце еще очень много того зла, которое где-то соприкасается со злом снаружи. Кто-то назвал это, кстати, зло снаружи и зло внутри. Это такой разрушительный дуэт. Разрушительный дуэт, который звучит вот в два голоса, да, два голоса, одну мелодию. Зло снаружи и зло внутри. Оно часто друг с другом соприкасается и поют одну и ту же песню. Так он говорит, будьте осторожны и не поступайте как, или поступайте не как неразумные, но как мудрые. Почему? Потому что мир очень темен. И миру нужны сегодня, друзья, святые люди. Подумайте сегодня, где мы живем, в какой стране мы живем, в какое время мы живем. У каждого из нас могут быть разные цели. У каждого из нас можно разные цели иметь каждый день. Но Бог хочет, чтобы мы не забывали об этом. Это очень важная цель нашей жизни – быть святыми. Миру нужны не просто cool people, которые еще к тому всему и веруют в Бога. Людям сегодня в мире, там, где мы есть, на работах, где вы трудитесь, на дорогах, по которым мы ездим, в домах, в которых мы живем, миру сегодня нужны святые люди. И апостол Павел говорит о том, что мир темен, культура, общество, тренды, все эти идеологии, святость крайне необходимая. И поэтому жить этой жизнью в таком мире, где даже внутри наша плоть так и хочет поиграть в этот дуэт, жить в этом мире, нам нужен Дух Святой, нам нужно исполняться Духом Святым. Затем он говорит, я немножко пойду дальше. В 16 стихе я хочу отметить, он говорит, дорожа временем, нам нужно исполняться Духом Святым, потому что время очень ценно. Время очень ценно. Мы имеем определенное время, и ни на минуту, ни на секунду раньше, ни на секунду позже мы не умрем. Но Бог дал нам время для определенных целей. Не для наших целей, чтобы успеть здесь. Нам нужно не приспосабливаться в этом мире, а уподобляться. Он говорит, используйте время для моих целей. Почему? Потому что вы мои дети, потому что вы святые, потому что вы чада возлюбленные, вы чада света. Используйте возможности, время очень ценно. Это призыв дорожить временем здесь не случайен, потому что это большой подарок. Вот посмотрите, друзья, сегодняшний день ушел. Сегодняшний день ушел. Я уверен, что мы сегодня добрым делом занимались. На работах были, где кто успел и как. Мы сегодня, мамы были со своими детьми. Папы зарабатывали на хлеб, возможно, в идеальном варианте. Мы много добрых дел сделали. Сколько сегодня на самом деле, вот, где мы проявили Божий характер? Где была святая жизнь? Замечено ли было жизнь Христова в наших реакциях, в наших словах и так далее. Он говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Это еще одна причина, почему нам нужно исполняться Духом Святым, потому что время очень ценно, но Бог поместил нас. Это я напоминаю себе очень часто. Бог поместил нас, друзья, именно в этот промежуток времени, вот в этом всем хаосе, который происходит здесь, в стране и во всем мире, Он имел определенную и очень важную цель для нас. Не для того, чтобы мы искали возможности, как где-то, может быть, где-то нажиться или что-то сделать, или где-то успевать в каких-то своих делах. Бог поместил нас для определенной цели, чтобы Его цели могли исполниться в это время. Точно так же, как поколение до нас. Вот сегодня Алексея Ивановича нет с нами. Но в свое время он как муж Божий, Бог поместил его в то время, и он в тюрьме был. И, возможно, невозможно, а еще сотни, тысячи других братьев, которые были в этих местах, и они знали, почему это для них, почему с ними это случается. Мы живем в другое время, нам не нужно повторять то, что сделал Алексей Иванович или другие братья. Нам нужно подражать их вере, которая дает нам способность жить сегодня, в наше время. И он говорит, дорожите временем. И для того, чтобы дорожить временем, для того, чтобы разобраться с этим временем, друзья, нам нужен Дух Святой. Нам нужна сила Божья. А когда он говорит, потому что дни лукавые, то есть дни наполнены обольщением, вот время, в которое мы живем, очень легко обмануться. Очень легко обмануться. Наша жизнь в этом мире, дни, все, что окружает нас, наполнено злом, тревогой, беспокойством, горечью, сожалением, суетой, смертью, сомнениями, страданиями, ложью, разочарованием. Апостол Павел продолжает этот список, я специально его делаю немножко больше даже. Смотрите, он говорит, христианская жизнь невозможна без Духа Святого. Мир – это темное место, нужен свет. Нужна Христова святость в нас. Он говорит, этот мир опасен, время очень дорого, дни очень лукавы. Затем он говорит, итак, не будьте нерассудительны. Знаете, о чем он говорит? Он говорит о нашей тенденции жить в угоду для себя или просто-напросто рассуждать по-своему. Любое рассуждение, которое не совпадает с Божьим Словом, это нерассудительность. Интересно, помните, когда апостол Петр говорит, поскольку Дух Святой возродил вас, и вы стали Божьими детьми, он говорит, поэтому дополните к вере вашей. И что, он говорит, в первую очередь, это добродетель, и в добродетели рассудительность. Так вот, рассудительность – это не просто common sense, это намного больше. Рассудительность – это то, что прославляет Господа, и то, что не прославляет Господа. Он говорит, не будьте нерассудительны. Не будьте нерассудительны. То есть наше сердце тоже обманчиво. Мы не можем доверять нашему сердцу. Мы не можем так просто доверять. Вот мне хочется, или мне хотелось бы, или вот это мне, к этому я стремлюсь. Он говорит, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божья. Сердце – это что? Наши мысли, это наши чувства, наша воля. И он говорит, не будьте нерассудительными, то есть не предавайтесь тому, что сердце ваше хочет. Смотрите на то, что Бог хочет, познавайте Его волю. И где мы можем познать Его волю? Конечно же, в Божьем Слове. И смотрите, как очень важно он переходит к 18 стиху. Он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. В этой фразе одной, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, я хотел бы отметить еще две причины, почему нам на самом деле нужно исполняться Духом. Заменителей, ложных заменителей, которые обещают нам радость, или заменителей, которые обещают нам какую-то, может быть, значимость или что-то еще в жизни, очень много. Апостол Павел берет только одно вино. В то время это было, пожалуй, единственный, скажем, напиток, который, возможно, дал возможность похмелиться и расслабиться, если его много пить. И апостол Павел, если мы принцип этот, или возьмем это повеление и принципиализуем его, то мы поймем, о чем он говорит. В то время было вино, сегодня могут быть разные вещи. Разные вещи. И я не говорю только за наркотики, за алкоголь, за пиво, за самые разные способы удовлетворения своей души. Посмотрите еще раз, как апостол Павел развивает эту очень важную идею. Он говорит, в мире, в котором так много лукавства, то есть всякого обольщения, всякого фейк-ньюс и всего фейк, в этом мире, он говорит, наша душа все равно будет искать какого-то этой радости, этого счастья. Почему люди хотят выпить, да не одну бутылку? Чтобы расслабиться, чтобы где-то найти свою уверенность. Помните, я вам как-то рассказывал за одного наркомана, которого я спросил, вот мы один на один сидели с ним, я говорю, вот расскажи мне, он уже был в трезвом состоянии, я ему говорю, скажи мне, дорогой, вот что на самом деле движет, а он такой крепкий наркоман в прошлом, и Бог его сейчас вот изменил, избавил этого. Он говорит, три вещи, которые хочет человек, когда он тянет свою руку к наркотику. Первое – это наслаждение. Второе – это уверенность, хочется быть уверенным. И это очень важно. Этот человек, он тянется за этим, чтобы иметь наслаждение, чтобы иметь уверенность и чтобы иметь вот этот покой. Покой в душе. Просто наступает искусственный шалом, искусственный, человеком придуманный шалом, к которому стремится наша душа. И апостол Павел здесь очень серьезно говорит, потому что Ефес был городом, где было очень много развращенности, разврата, как результат пьянства. И он говорит, смотрите, вы там были, вы были тьма. Для вас самый главный идол или то, где вы искали счастье, вы увидели, как это пустые, дырявые водоемы, и вы пытались пить там, а там воды не было, и эту грязь вы пили, и этим пытались наслаждаться, и не могли насладиться. Он говорит, не упивайтесь вином. Вместо этого у Бога есть гораздо другой, намного лучший выход. Ко мне недавно позвонил один человек, говорит, слушай, у меня проблема. Я ему текстую обратно, было где-то 6:15 утра, он с другого штата. Я ему пишу обратно, говорю, что случилось? Он говорит, я сердитый. И потом пишет там целый текст там, на полстраницы. Я, говорит, сердитый на свою жену, на себя, на своих детей, на мой бизнес, на Бога. Сердитый до такой степени, что мне очень мало места. Ну, я ему там начал с ним говорить, говорю, позвони мне там через несколько часов, сейчас не могу говорить. И он мне продолжает писать, но я решил этот разговор повести дальше, и он мне такую вещь говорит, слушай, а может мне, я вот читал или слышал там где-то вот моих друзей, вот там в церкви, у них там проблема есть, может мне нужно успокоительные таблетки? После того, когда я узнал, когда у него такая сердитость появляется, это время, когда с женой у него нет интимных отношений. Вот сердитость появляется. Такая сердитость, что он не может с ней справиться. Говорит, мне нужны таблетки. Я ему говорю, смотри, ты сейчас находишься в темной комнате, которая называется сердитость. Из этой сердитости есть много разных нарисованных выходов. Одна из них, как ты видишь, это таблетки. Успокоительные таблетки для тебя, чтобы ты мог успокоиться. Но единственная дверь, в которую ты можешь выйти, это Христос. И для этого нужно тебе исполняться Духом. И у нас был серьезный разговор на эту тему, как это делать, что это такое. Через несколько дней, и сегодня даже, я от него получил текст. И говорит, наслаждаюсь Господом, наслаждаюсь Господом. И я ему пишу обратно, говорю, наслаждаясь им, получил, подари кому-то. Получил, подари. Что апостол Павел делает, друзья? Смотрите, он говорит, в этом мире люди как в темной комнате находятся, и христиане, к сожалению, по привычке поступают точно так же. У них до обращения был определенный метод привычек, как они жили. И после того, когда они покаялись, получается то же самое. Они бьются в одну и ту же дверь, которая нарисована. Она не дает никогда счастья. И апостол Павел говорит, смотри, если ты дитя Божие, понимая сложность этого мира, понимая, насколько сложно вообще в душе своей собственной разобраться, сколько там разных аппетитов, желаний, сколько вот этих разных предложений, обещаний, которые дает этот мир. Он говорит, не бейся своим сердцем об эту холодную стену. Есть дверь. Исполняйся Духом Святым. Так почему нужно исполняться Духом Святым? Еще раз почитайте этот текст, друзья. Он говорит, итак, если вы чада Божие, если вы возлюбленные Богом, если вы Его дети, если вы свет, если вы воскресли со Христом, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Бог дал вам глаза, Бог дал вам другой источник. Время очень дорого, не тратьте его для себя, для своих целей. Он говорит, дни лукавы, не будьте нерассудительны, познавайте, то есть не доверяйте своему сердцу. И затем он говорит, смотрите, будьте осторожны с этими разными fake promises. Будьте осторожными, говорит, не упивайтесь вином, вино не даст вам. Сегодня, если я уже говорил, перевести это на наш язык, это много-много разных заменителей, в которых душа пытается найти свой смысл. Кстати, это не обязательно какие-то наркотики. Многие люди продолжают искать смысл в своей работе, в своем здоровье. Они живут так, как будто без этого они не будут счастливы. Прихоти или похоти обнаруживаются. Друзья, я сейчас не говорю, как тот человек, который побеждает постоянно, друзья. Я говорю вам о том, что это реально христианская жизнь, которая невозможна. Нам сегодня нужно понимать этот призыв для нас всех. Исполняйтесь Духом Святым. И он здесь говорит, дабы от которого бывает распутство. Распутство – это жизнь не на дороге. Это человек, который сходит с дороги в болото. Вот он говорит, смотрите, если Бог не будет в центре вашей жизни, если не Христос, как только мы пытаемся своими силами достигать какого-то счастья, мы обязательно залезем в болото. Распутство. Это не только распущенная жизнь, это жизнь не на узком пути, это жизнь, которая не удовлетворена Христом. Репутация Евангелия и имя Божие. Распутство бесславит Бога как Создателя. Бесконтрольное поведение, необузданные эмоции, неугомонные страсти обезображивают человека и сравнивают его даже с животным. Единственный выход – это исполняйтесь Духом Святым. Смотрите, что здесь апостол Павел говорит. Мы ответили с вами немножко на первый вопрос. Почему нам нужно исполнение Духом Святым? Мы не сможем жить без Духа Святого. Мы не сможем жить христианской жизнью. Кстати, кто-то сравнил это очень, я думаю, очень удачный пример с перчаткой. Вот если взять перчатку, сама по себе перчатка, она никогда сама ничего не сделает. Руку нужно хорошенько запихнуть туда, в перчатку, для того, чтобы эта перчатка стала двигаться. Перчатка не просит у руки, давай я буду делать что-то. Сама по себе она ничего не может. Перчатка не хвалится, что я вот сделала. Перчатка ровно настолько полезна, насколько она одета на руку. Вот быть управляемым Божьей рукой. И об этом именно говорит здесь апостол Павел. Он говорит, исполняйтесь Духом. Что это такое? исполняйтесь Духом. Я хотел бы на это немножко взять время, друзья, чтобы мы могли еще раз посмотреть на эту важную истину здесь. В первую очередь нам нужно отметить, чем дух, исполнение Духом Святым не является. Это не рождение свыше. Рожденный свыше будет хотеть исполненным Духом Святым быть, но это не рождение свыше. Это не какое-то драматическое переживание внезапного эмоционального возбуждения. Не обязательно, не всегда какой-то восторг сравнивать нужно эквивалентно тому, что вы исполнены Духом Святым. Это ничего не имеет общего даже с теми, так сказать, в кавычках, электрическим зарядом, который вызывает экстатическое видение или говорение на языках. Совершенно ничего общего с этим не имеет. Исполнение Духом Святым – это не мои плотские усилия жить святой жизнью. Это другая крайность. Но нам нужно понять здесь, что просто поступать правильно не поможет. Просто вот делать правильно не поможет. Нам нужно понять, какая роль Духа Святого в этом. Бог как раз в Иисусе Христе показывает в Его земной жизни, когда Он встречался с фарисеями, которые очень много хотели сделать доброго и исполнить закон своими силами, и Бог осуждает их. Нужен Дух Святой. Исполнение – это не процесс получения Духа. Каждый верующий христианин, каждый христианин имеет Духа Святого вполне. Нам нужно научиться жить под управлением Духа Святого, и об этом мы чуть позже поговорим. Исполнение – это не крещение Духом Святым. Нигде в Писании не повелевается, чтобы верующие крестились Духом Святым. Мы читаем наоборот, это действие Духа, благодаря которому все верующие соединяются в тело Христово. Это совершается однажды в момент обращения каждого верующего, когда Дух Святой соединяет его в тело Христово, то есть Церковь, делает его частью Божьей семьи. Это не повторное действие благодати, как говорят некоторые духовные лица, и не говорение на языках. Каждый верующий крещен Духом Святым и нигде не призывается к тому, чтобы креститься Духом. Происходит однажды и не повторяется. Соединяет нас со Христом, соединяет нас в тело Христово. Это одноразовое событие. То есть исполнение – это не крещение Духом Святым. Исполнение Духом Святым – это не запечатление Духом Святым. Есть несколько текстов, которые говорят, вот буквально даже в послании Ефесянам, есть два текста из трех, которые говорят о том, что Дух Святой запечатлил нас. То есть Дух Святой сравнивается с печатью. Если вот письмо отправляет отправитель, он ставит печать, на почте ставится печать, которая говорит о следующем, что вскрыть письмо может только адресат или отправитель. И Бог является и отправителем, и адресатом. Он ставит свою печать, то есть это знак или образный язык, который использует апостол Павел. Дух Святой является печатью Божьей или залогом Божьим, залогом Божьим, то есть гарантией того, что Он начал, и то, что Он начал, Он совершит. Я не хотел бы много останавливаться на этом. Я знаю, что у нас на нашем сайте вы можете найти много проповедей, которые сказаны на эту тему. Я хочу просто повторить, что исполнение – это не крещение, не запечатление Духом Святым, которое Бог совершает однажды. И исполнение – это не рождение свыше, не поселение или пребывание Духа Святого в нас. В момент рождения свыше происходит это с нами. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание – для того, чтобы нам понимать, что это такое, мы сейчас отвечаем на этот вопрос, что это такое, что это значит исполниться Духом, нам нужно понять еще одну очень важную истину о природе Духа Святого. Она является коренным для того, чтобы мы понимали, что означает быть исполненным Духом Святым. Если вы откроете со мной Евангелие Иоанна, Иисус Христос несколько текстов говорит, в нескольких случаях говорит о том, кем является Дух Святой, и я хочу, чтобы вы сейчас со мной проследили эти тексты, друзья. Это очень важно. В первую очередь мы читаем об этом в 14 главе, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». То есть Дух Святой является Духом-утешителем. Помните текст филиппийцам? Апостол Павел говорит, если есть какое утешение от Духа. Дух Святой утешает тех, кого Он вверх в печаль о собственном состоянии. Или тот человек, который пытается своим каким-то добрым делом, одним и десятым и сотым угодить Богу, чтобы заработать спасение, Дух Святой утешает этого человека. Дух Святой – утешитель. Он приносит духовное, внутреннее утешение для страждущего душой, о чем Иисус Христос говорит и в Матфея 5 главе. Но очень интересно, Иисус Христос называет его «утешитель же Дух Святой», 26 стих, «которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». То есть Дух Святой, что Он делает? Во-первых, Дух Святой, Он ведет к святости. Это очень важно отметить. Дух Святой, Он заинтересован в нашей святости. Он хочет, чтобы мы были святыми. Он хочет, чтобы наша жизнь была праведной и святой. Дух Святой, поселяясь в нашу жизнь, он хочет и Он пробуждает в нас жажду по Божьей святости, не своей. Кстати, для того, чтобы дать нам Божью святость, Дух Святой показывает нам никчемность и нищету нашей собственной святости. И когда мы начинаем понимать, что мы своей святостью ничего не можем сделать, Дух Святой говорит, вот святость Христова. И этот Дух Святой сообщает святость Христову для нашей души. Это очень важно, друзья, в том, чтобы понять, что такое быть исполненным Духом Святым. То есть мою святость и мою праведность Дух Святой показывает, Христос должен был понести на крест, там ее полностью за нее пострадать, не только за мои грехи, а за мою святость, за мою самоправедность, для того, чтобы дать мне святость Христа. Это святой обмен, это Дух Святой совершает. Это очень тоже важно для того, чтобы понять в плане исполнения Духом Святым. Затем мы не раз встречаем эту фразу «Он Дух Истины», «Он является Духом Истины». Я хочу еще только один текст прочитать. Это в 16-й, вернее, сначала в 15 главе, 26 стих. Смотрите. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца нисходит, Он будет свидетельствовать обо Мне». Я хотел бы, друзья, чтобы вы сейчас немножко еще раз остановились. Что Дух Святой делает? Исполнение Духом Святым не уходит куда-то в сторону от действия Духа Святого. Что Дух Святой делает в жизни учеников? Он должен был прийти, и Он это сделал. Дух Святой пришел в сердца, Он исполнил жизнь учеников своим присутствием. И что, как это выразилось? Это выразилось тем, что Он свидетельствовал об Иисусе Христе. Слово «свидетельствовал» – это не просто рассказал им историю об Иисусе Христе. Свидетельствовал – это аргументировал, это помог им увидеть, убеждал. То есть Дух Святой убеждает человека в том, что мне нужен Христос. И без Него, без Его спасения, без Его господства я не могу никуда двигаться. Это главная задача Духа Святого. Посмотрите, что-то похожее Иисус Христос повторяет в 16 главе, когда Он говорит в 13 стихе. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И обратите внимание, Он не останавливается на этом. Просто знать, что Библия говорит, мало. Нужно понимать, каким образом истина используется Духом Святым для того, чтобы наполнить нашу жизнь. Смотрите. «Наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». 14 стих. «Он, то есть Дух Святой, прославит меня». Смотрите еще раз. Дух Святой свидетельствует, то есть коммуницирует, сообщает сердцу мертвого человека, пробуждает его настолько, рождает его свыше. Дух Святой каким образом это делает? Когда он вскрывает человеческую нищету, его никчемность внутри, неспособность и бессилие сделать что-либо для спасения. И он говорит, смотри, вот он Христос, вот он Агнец. Но не только он указывает на него, он открывает славу Христа таким образом, что человек, когда соприкасается с тем, кто есть Христос из Божьего Слова, когда он узнает об Иисусе Христе, Дух Святой снимает пелену, и человек не просто слышит о Христе и кивает «да-да, аминь, аллилуйя», может быть, даже спеть, он настолько перенимается, пропитывается истиной об Иисусе Христе, настолько видит Его славу, что он хочет любить Его. Он хочет жить для Него, он хочет служить для Него, он хочет пить из Него. Он хочет знать Его, он хочет жить для Него, и для Него это огромное счастье, для Него это огромная радость. Смотрите, еще раз написано, Он прославит Меня, то есть покажет Его славу, Его величие. И это происходит в нашем сердце, когда Дух Святой исполняет нас, когда Дух Святой или когда мы исполнены Им. И здесь очень важно, друзья, само слово, когда апостол, я вернусь сейчас в послание Ефесянам, мы не оставляем еще Евангелие Иоанна, но в послании Ефесянам мы находим одно очень вот это, или должны посмотреть на слово «исполняйтесь». Это слово «плейро», которое имеет или передает идею пропитывания, вот подобно как соль пропитывает мясо, чтобы сохранить от порчи и придать ему вкус. Соль – посыпанное на мясо, не та, которая стоит рядом. Вы можете быть не против соли, но не посыпав мясо, оно останется или испортится и будет очень невкусным, даже если вы свежим его будете приготавливать. То есть соль в то время была очень важным фактором. Вот пропитывание мяса этой солью, что для этого употреблялось оно в то время. Еще одно интересное – полный контроль или управление, исполненный вот печалью человек, это человек, который руководим, он управляем скорбью. Интересно, что два текста вы можете открыть, но я хочу просто прочитать, вы можете послушать только. Луки 4:28 написано, «Все в синагоге исполнились ярости». Что это означает? Это то же самое слово. Это значит, что эти люди были под влиянием ярости. Они были управляемы местью, они были управляемы гневом и по этой причине хотели убить Иисуса. То есть их желание убить Иисуса исходило из внутреннего исполнения сердца местью, они были под влиянием. Или посмотрите, в Деяниях 13:45 говорится о том, что иудеи исполнились зависти и хотели помешать всему тому, что делал апостол Павел и другие апостолы с ним. Это значит, что они управлялись завистью. Вот их жизнь чем-то управлялась. Вы знаете, что это очень хороший вопрос. Вот чем вы управляетесь? Чем управляется ваше сердце? Чем правит ваше сердце? Вот когда вы разговариваете со своим супругом или супругой, или когда вы разговариваете со своими детьми, в то время, когда они, возможно, где-то не так поступили, как вам хотелось бы, что управляет вашим сердцем в этот момент? Или когда вы, возможно, доказываете кому-то, что вы правы. Что управляет сердцем, друзья? Это очень важный момент для того, чтобы мы могли понять само слово. То есть быть исполненным Духом означает быть под влиянием или управлением чего-то, в данном случае Духа Святого, в нашем уме, в чувствах и воле. И здесь очень важно вот что, друзья. Многие думают о внутреннем покое, силе, и это действительно результат исполненного Духом человека. Но Христос говорил о Духе, как о Духе истины, который напомнит, который научит, который будет свидетельствовать, то есть коммуницировать, сообщать на уровне сердца славу Иисуса Христа, так что ваше сердце соединяется в этом прославлении. Дух Святой прославляет Христа, и когда Он наполняет нас, мы восхищаемся им. Он становится дороже, чем вино, чем вещи, чем разные наши дела, чем наши вещи, чем благополучие, чем здоровье и так далее. Иисус становится на его место в нашем сердце, в нашем храме. То есть задача Духа, посмотрите, с этим связано исполнение Духом Святым. Задача Духа Святого – раскрыть значение и смысл Христовой жизни,
Его смерти и воскресения каждому верующему и сделать это таким образом, чтобы бесконечная слава и сила и красота Христа наполнила разум, чтобы она пробудила чувства и повернула волю. Очень важно, друзья, чтобы мы увидели здесь исполнение Духом Святым. Кто-то скажет, это повиновение Духу Святому. Я согласен и не согласен. Вот почему. Когда Дух Святой наполняет наше сердце, Он информирует наш разум, Он доносит истину об Иисусе. Без этого не может быть исполнения Духом Святым. Но если мы только согласились с этой истиной, если она нас не пробудила в нас чувство радости, если она не пробудила в нас это восхищение Христом, наша воля никогда не заработает. Она останется как шестеренка на часах, которая слетела и не находится на оси. Все остальные как-то крутятся, а эта слетела, которая заводит стрелку, которая показывает стрелку. Вот почему здесь очень важно. Для того, чтобы дорожить временем, чтобы делать то, что нужно, чтобы побеждать зло, чтобы побороть в себе всякие разные прихоти, о чем мы читали сегодня в книге «Чисел», нам нужен Дух Святой. И Дух Святой, исполняя нас или наполняя нас, Он показывает нам силу и славу Христа таким образом, чтобы мы наполнили свой разум истиной о Нем, чтобы сердце наше сокрушилось, и чтобы мы увидели Иисуса Христа настолько радостным, настолько для нас восхитительным, что мы хотели бы идти за Ним. Я согласен здесь с утверждением нашего брата Джона Пайпера, который говорит о том, что исполнение Духом – это наполнение радостью и любовью Божьей, которая сообщается нам через прикосновение с Божьей радостью и любовью в Троице. Еще раз подумайте об этом. Исполнение Духом Святым – это соприкосновение с Божьей радостью, которая есть в Троице. Бог Отец радуется Своему Сыну. Сын радуется Отцу. Ради Отца Иисус Христос, Сын Божий, идет в этот мир. Ради того, чтобы угодить Отцу, Он живет святой жизнью. Ради того, чтобы Его радость восполнилась, Иисус Христос на кресте. Да, за нас, но в первую очередь, благодаря тому, что Он любит Своего Отца. Из-за любви к Своему Отцу Он совершает это. Почему это важно? Потому что, кстати, этот текст стоит прочитать, хотя у нас нет времени. В Неемии, 8 глава, 10 стих, помните там ситуацию, когда, я вам только скажу своими словами, чтобы у нас не брать времени больше. После того, когда отстроился храм, уже второй раз было восстановление храма, собираются иудеи постепенно уже обратно из переселения, из Вавилона, собираются обратно в Иерусалим. И происходит интересное событие. Когда собираются эти мужи Божьи, собрался весь народ, они ему говорят... Они народу Божьему говорят, не печальтесь, не нужно печалиться. Да, этот храм не такой славный, как был первый, но наша сила в радости Бога, там, если точно перевести, наша сила – это радость Бога. Чему радуется Бог, друзья? Бог радуется тому, что Он сотворил этот мир. Бог радуется, что Его имя, оно провозглашается во всем мире. Бог радуется тому, что Иисус Христос совершил. Бог радуется Своему Сыну, который совершил спасение. Бог радуется благой вести, которая проходит. Бог радуется всем событиям, которые происходят, потому что рано или поздно каждый из них прославит Его имя. Когда мы посмотрим, друзья, чему радуется Бог, когда... Кается грешник, когда спасение Божье приходит в мир или в душу каждого человека, Бог радуется. Смотрите, что говорит тогда Неемия, все, кто были тогда с народом Божьим, они говорят, наша сила в радости Бога. Это не совсем то, что мы иногда думаем, в радости о Боге, в радости Бога. Почему это важно, друзья? Потому что этот текст недавно очень, ну, был для меня большим ободрением, я как-то жил им. Иисус Христос говорит, помните, в 7 главе Евангелия Иоанна, Он говорит вот что. «Кто жаждет? Кто жаждет? Иди ко мне и пей. кто жаждет, иди ко мне и пей. И затем позже он объясняет, кто верует, не просто тот, кто однажды уверовал, а кто верует, то есть постоянное соприкосновение с Ним, кто верует в Меня, у того, как написано в Писании, потекут реки воды живой. То есть реки воды живой, друзья, это плод Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, воздержание. Это реки воды живой. То есть жизнь Христова, мы не придумываем ее сами. Мы не можем ее просто-напросто воспроизводить. Жизнь Христова дана нам Духом Святым, и Дух Святой изнутри дает нам способность. Но смотрите, как это происходит. Это происходит тогда, когда Христос показывает, пить и верить – это одно и то же. Вкусовые качества появляются. Христос не просто говорит «верьте мне», Он говорит «кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть Он указывает на вот это личное соприкосновение со Христом настолько, что когда человек жаждал, он напился воды и он доволен. Иисус Христос, в принципе, или апостол Павел, сейчас он объясняет то, что Иисус Христос говорил. Для того, чтобы жить христианской жизнью, нужно быть наполненным Духом Святым. А что Дух Святой делает в нашей жизни? Дух Святой сообщает нам силу и славу Христа, открывает нам Его личность, помогает нам увидеть, что же произошло на кресте. Мы для этого читаем Писание, мы пропитываем свое сердце Писанием, и таким образом мы начинаем понимать – Иисус Христос дороже, чем я думал. Он больше, чем я знал до этого. То есть, другими словами, радость об Иисусе Христе, радость евангельской вести, которую Бог проявляет в Иисусе Христе для меня, она становится все больше, все эффективнее и все влиятельнее. Точно так, как пьяный человек ходит и привлекает к себе внимание, точно так же верующий, исполненный Духом Святым, он привлекает внимание ко Христу. Или когда он не может ходить, пьяный ходит, и он находится под влиянием. Апостол Павел говорит, смотрите, не будьте под влиянием вот этих всех разных вещей, под влиянием собственного «я» и так далее, своей плоти. Будьте под влиянием Духа Святого. То есть исполнение Духом Святым – это наполнение радостью, наполнение своей души радостью и любовью Божией. Это насыщение ума и чувств, и затем воли истинной, о Божьем величии, силе и славе, которую Он открыл в Своем Сыне, то есть Евангелие. Другими словами, это, знаете как, это присоединение или прикосновение к Божьей радости. Это прикосновение, когда мы, изучая Божье Слово, не просто запоминаем тексты Священного Писания, а мы видим, каким образом Бог проявляет ко мне свою любовь. Я знаю, что особенно последние вот эти проповеди по бытие для каждого из нас были большим благословением. Но посмотрите, каким образом там... Я просто, когда Алексей Алексеевич проповедовал на эти тексты, мое сердце радовалось от того, что видно в этих текстах. Бог повелевает Аврааму принести в жертву, разрезать жертвы. Помните, Бог посылает на него сон. Авраам в ужасе, не может отгонять уже хищных птиц, и он засыпает. Бог проходит посреди этого и показывает вот что. Это знаете как, провозвестники Евангелия, благой вести. Бог говорит Аврааму, все твои ошибки, а ты ошибишься. И следующая глава об этом говорит. Все твои ошибки и все твои грехи я беру на себя. Мои отношения с тобой строятся на моей силе, на моей славе. Незаслуженно от того, что ты сделаешь, я буду твоим Богом и проведу тебя. Да, ты будешь ошибаться, и ты будешь даже согрешать. Никаким образом речь не идет о том, что Бог позволяет Аврааму это делать, но Он ему говорит, завет мой с тобой не строится на том, что делаешь ты, а то, что сделаю я. Ведь это же Евангелие. Это благая весть. Если вы посмотрите в Писании, в Ветхом Завете, везде говорится, вы можете найти эти замечательные истины Евангелия для того, чтобы... Зачем? Чтобы опять увидеть, как благ Бог и свою благость и силу проявляет нам, для нас проявляет в Своем Сыне.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!